Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и в небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.
Я решил вынести сегодняшнюю тему в класс, потому что она и достаточно обширна, и, скажем так, больше для класса, чем для проповеди подходит. А сегодня я хотел бы остановиться на теме о соотношении современной научной картины мира и той картины, которая нам представлена в букве небесного учения веры. Эта проблема на самом деле достаточно важная. Дело в том, что для тех, кто утвержден уже в понимании того, что небесное учение веры является божественным словом, для них эта проблема как бы не стоит. Они действуют по принципу извлечения оттуда того, что они понимают и могут применить в своей жизни. А все остальное оставляют на усмотрение Божие. И когда они встречают нечто, что не согласуется с их представлениями, ну, они или находят для себя какое-то объяснение такое, рационального или полурационального характера, или вообще оставляют эти темы. Например, скажем, когда они читают книгу о землях Вселенной, и они встречают там описание жителей других планет, вот жителей, находящихся на Луне, ну, это вроде бы совершенно очевидно, что на Луне не находится никаких жителей, по крайней мере, в нашей реальности, и в нашем времени, и в пространстве. И для многих это служит камнем преткновения. Они говорят, ну как же так, вот смотрите, вот эти книги писались в 18 веке. В 18 веке этому философу было позволительно думать, что на Луне есть люди, там где-то живут и так далее. Но в наше время, когда мы знаем, что это безжизненная планета, без атмосферы, и на Марсе не нашли, и на Венере вроде жизни невозможно. И на основании этого они говорят, вот видите, он ошибался, вот тут он ошибался, вот тут он ошибался. Если он ошибался здесь, то значит он ошибался и где-то еще. И они сначала начинают оттуда выковыривать только интересующие их куски, но подходя к ним критически, а не как к истинам. Потом начинают совмещать свои представления с этими кусками и в результате отвергают напрочь небесное учение веры, отрицая в нем хоть какую-нибудь истину. И поэтому вот такая проблема, проблема соотношения многого сказанного в книгах небесного учения веры и современного нашего знания о состоянии реальности, а во многих своих, скажем так, аспектах небесного учения веры претендует на такой как бы научный трактат, описательный трактат. Вот эта проблема нестыковки, проблема противоречий, она является исключительно важной на сегодняшний момент. И поэтому я решил сегодня заняться этой проблемой и разобрать ее и попробовать показать вам, что на самом деле проблема возникает просто от недопонимания чисто методологического, того, что же, собственно говоря, из себя представляет небесное учение веры. И вот поэтому нам особенно важно понять, чем это откровение есть, чем оно является в себе и чем оно не является, хотя иногда при поверхностном взгляде по своим внешним формам оно на это, скажем так, претендует. Так вот, небесное учение веры отнюдь не есть исчерпывающим справочником по структуре мироздания, ни в его метафизической части, ни уж тем более в его чисто природной составляющей. Или же меньше всего оно есть натурофилософской парадигмой для исчерпывающего описания природного мира. Вот это важно понимать. Оно не только есть, но более того, оно на это и не претендует. В отличие от ранних научных работ, которые Сведенборг писал, скажем так, находясь под строгим желанием и впечатлением оставить след в науке, описать известные ему научные явления, скажем так, свести это все в некую единую систему, из которой можно было бы увидеть, скажем, духовную основу мироздания, а Сведенборг прошел очень многие науки, такие, скажем, в нашем сознании часто не стыкующиеся, как, допустим, металлургия, кристаллография, анатомия, физиология мозга, философия. Так вот, чтобы понять отличие между теми работами, которые были написаны Сведенборгом, пока он, скажем, был ученым, и вот этими книгами, нужно осознать, что эти книги претендуют, хоть Сведенборг в этих книгах и говорит в своих старых понятиях, то есть в понятиях натура философа, ученого 18 столетия, он, тем не менее, в нас, нам в них рассказывает не о структуре Вселенной, не о каких-то научных познаниях. Он прежде всего стремится донести нас божественную истину о внутреннем строении, скажем так, человеческого. Человеческого простого, человеческого Господнего, человеческого высшего от вечности, которого мы называем Иеговой или же Богом от вечности. А то, что он говорит в формах вот этих вот, скажем, 18 столетия научных, это есть, скажем так, лишь способ его выражения. Ибо небесное учение веры есть прежде всего божественным словом или же отражением в соответствиях последних начал света неизреченной и неисчерпаемой божественной мудрости. Поэтому безумием было бы ожидать, что небесное учение веры по этой причине будет изложением всей этой неисчерпаемой божественной премудрости в терминах рационального восприятия. Вот это вот ошибка. Полагать, что оно в терминах рационального восприятия является изложением всей мудрости или даже всей доступной нам мудрости. Хотя вся божественная мудрость присутствует по соответствиям и, так сказать, по степеням раздельным в этих книгах, в его рациональных формах смысла буквального, оно отнюдь не является выражением не только всей неизреченной божественной мудрости, но и, скажем так, абсолютного его выражения, относящегося к частностям там описано. Ибо, как мы должны понять, такое невозможно по определению. Потому что вся божественная мудрость не может быть изложена и описана вообще в терминах рационального мышления. Это надо понимать. Рациональное ограничено. Ибо рациональное, даже духовно-рациональное, оно все же является порождением ума природного, ума сотворенного, ума ограниченного. Даже не ума духовного. То есть есть методологическое ограничение, но и есть чисто такое количественное. Потому что невозможно представить себе, что вся мудрость божественная, которая послужила созданию Вселенной в ее духовных и в ее материальных выражениях и феноменах, что все ее можно исчислить конечным числом 20 книжками. Ее, наверное, нельзя исчислить и миллионом книжек, и миллиардом книжек, и любым конечным числом книжек. Но уж тем более этого сложно ожидать от 20 книжек, вышедших из-под пера Сведенборга. Но тогда возникает вопрос. Откуда же и зачем в небесном учении веры появились места, наводящие нас на подобного рода представлениях о претензии этих книг? То есть служить учебником духовной натурофилософии, учить учебником духовной психологии, служить, скажем так, энциклопедией по строению духовного мира и так далее. Чтобы подойти к ответу на этот вопрос, я хочу сначала сосредоточиться на том, чем собственно является то, что мы называем наукой, и образуемой им у человека, так называемой научной системой мышления, а также что есть, собственно говоря, научная картина мира. Я если вы проанализируете разницу между, скажем так, человеком и животным, то можно увидеть, что у животных нет науки в нашем понимании этого слова. Хотя у животных есть познание. Вот, например, пчела знает, как ей строить сот. Паук знает, как ему плести паутину. Причем это делает совершеннее, чем многие, скажем так, студент университета в состоянии будет создать графическое изображение подобного рода. Бобры знают, как им строить плотину на речке. И это делают гораздо лучше, чем многие современные нам инженеры, которые бы попросили решить ту же задачу. Но они не имеют ни университетов, ни научных справочников, ни традиции передачи научных знаний, скажем, в плотиностроении. Если мы возьмем бобрят, оторвем от своей среды, выкинем на другом континенте, они вырастут, они опять же начнут строить плотину. В процессе этого они будут приобретать кое-какие навыки. Может, сначала они это будут делать хуже, чем, скажем, потом. Но знание как бы заложено, записано в их сознании. У человека такого нет. Человек, если он попадает к волкам, он вырастает не человеком с человеческими знаниями о том, как строить дома, создавать паровозы, выращивать хлеб, пасти стада. Он вырастает волком с чисто привычками волчьими, но не с их внутренними познаниями. Потому что волк из себя имеет знания, как ему вести волчью жизнь, как загонять оленей, как их разгрызать, что в них есть. Человек тоже в такой ситуации учится. Но учатся не в человеческих университетах, а у волков, вот этих их волчьим элементарным познанием. То есть разница огромна, и она вот эта вот разница, что наука есть подпорками человеческого сознания, как бы протезом. Оно заменяет ему то, что есть у самого последнего животного, у самой последней бактерии, но что отсутствует у человека, способность внутреннего получения знаний, соответствующих его практическим потребностям. И первая наука, когда она появляется в мире, это наука о том, как решать какие-то конкретные практические потребности. Вот если мы рассмотрим историю, научные знания возникают из чисто практических потребностей. Вот как лучше организовать стада? У человека, так как он не имеет вот этого внутреннего наития знания, это все методом проб и ошибок получается. Потом это надо передать потомкам, потому что вот если мы организовали, а наши дети не учатся от нас, как это все делать, то знание исчезнет, и им придется начинать все сначала. Они потеряют все, что мы построили. Начинается передача знаний, возникает цивилизация. Сначала устная, потом появляется письмо, потом появляется, скажем так, расширенная система терминологии и так далее. Первая наука – это наука практического опыта. Благодаря наличию науки, вот как отдельной дисциплины, появляются знатоки. Знатоки – ведуны, люди, которые знают, как это делать, которые на этом специализируются. Они уже не занимаются хозяйством, выращиванием хлеба, выпасанием стад, скажем так, строительством домов. Они собирают, сохраняют знания и учат тех, кто будет это делать. Пасти сада, садить хлеб, строить дома. Появляется каста ученых. Скорее даже в данном случае не ученых, а именно технарей. Каста хранителей знаний. Для этих людей наука становится профессией. Она становится под конец смыслом их жизни. И вот исходя из вот этого смысла жизни, своего профессионального навыка, они начинают пытаться строить так называемую науку теоретическую или отвлеченную. Они пытаются осмыслить Вселенную, опираясь на свои познания, чисто практические, приобретенные опытным путем из изучения мира материального. Наука начинает расти, усложняться. Люди изобретают различные инструменты, предназначенные уже не для практических хозяйственных нужд, а для чисто научного поиска. Скажем, если изобретение линейки имело чисто практическую нужду для строительства, то уже изобретение микроскопа и телескопа в отличие даже, допустим, от подзорной трубы, которую сначала изобрели, чтобы видеть вдалеке, имеет исключительно чисто такое значение теоретическое. То есть люди изучают звезды и планеты, которые им не нужны в практическом применении, которых они не достигли и неизвестно когда достигнут. Они изучают микромир, строение животных организмов, сначала без всякой утилитарной цели. Потом этому может найтись утилитарное применение. Астрономия может оказаться полезной в космоплавании, скажем так. Изучение строения микроскопических существ может потом помочь медицине, рассказать ей, как лечить организмы, как бороться с болезнями. Но изначально всегда шло теоретическое любопытство, попытка осмыслить окружающий мир, создать внутри себя картину, которая помогла бы нам понять, в чем причины, то есть каковы начала того мира, вот, которые порождают эффекты, которые мы знаем как феномены существования животных, людей, планеты, земли, светила и так далее. И вот человек пытается это осмыслить с помощью науки. И в конечном счете наступает такой момент, когда наука начинает претендовать на роль абсолютного знания. То есть наука выставляет свое достоинство. Оно опирается на реальные практические факты, полученные в результате конкретного копания вот материальных предметов. Нечто, что можно пощупать, что можно померить, что можно повторить, что очень важно. Вот в ученой среде, если эксперимент описан, но он не повторяется в другой лаборатории, он не считается реальным. То есть с научной точки зрения чудо – это несуществующая вещь. Потому что чудо происходит вот локально, в одной точке и в одних конкретных обстоятельствах и при конкретной психологии. Причем происхождение чуда часто зависит от настроя людей, присутствующих при нем. Если вы помните, в Евангелии Иисус Христос, придя в Назарет, в свой родной город, не мог там совершить ни одного чуда и дивился неверию их. То есть для совершения чуда нужно не только, вот скажем, кудесник, не только реальная возможность его совершить, но и настрой тех людей, которые это чудо наблюдают. То есть среди ученых чудеса невозможны. И даже если случайно что-то произойдет, ученые никогда не смогут в него поверить, потому что им нужно чудо, как регулярно повторяющийся эксперимент. Но чудо, повторяющееся регулярно, это уже не чудо, это уже закон природы. Это мы знаем, что законы природы – это на самом деле регулярные божественные чудеса. Для ученых же наоборот. Любое чудо должно стать законом природы, чтобы они поверили в него, описали и приняли как существующий факт. Все, что не поддается вот этой научной методике, для них не существует, нереально. Поэтому для ученых нереально существование, скажем, мира духовного. Они видят его проявление, но это не нечто, что они могут измерить с помощью приборов, не нечто, что они могут зафиксировать с помощью, скажем так, своих методов. Поэтому для них это остается фикцией. Но зато, опираясь на то доказательство того, что они оперируют только фактами, ученые начинают утверждать, что их метод познания Вселенной, их метод осмысления реальности является единственно верным. То есть они начинают претендовать на метод, дающий абсолютную истину. Ну пусть ограниченную, пусть в доступных, скажем так, пределах, но абсолютную. То есть они начинают претендовать на ту роль, которая на самом деле отводится религии откровению. Они начинают претендовать на роль материалистической религии, пусть ограниченной, но утверждающей, что то, что они померили, является абсолютной истиной. То есть всякие ученые, как говорится, все свои приборы, все доказательства того, что факты, полученные им, являются единственно достоверными, что законы природы, описанные им, являются вечными и незыблемыми, что реальность, которую он измеряет, является единственной существующей реальностью в этом мире. В конечном счете, вот эта вот наука, постепенно начавшаяся из чисто практического осмысления реальности, превращается в идеологию. Это, в общем-то, даже хуже, чем религия. То есть нечто, претендующее не только на абсолютное знание абсолютной реальности, но и претендующее на то, чтобы заставить всех людей жить так, как она их учит, эта реальность есть. Вот любая наука порождает идеологию. Причем идеология это всегда атеистическая. Эта идеология может быть, скажем, общество потребления, эта идеология может быть коммунистической, эта идеология может быть фашистской, нацистской, но всегда она под себя подводит некий научный базис. Оно говорит, что мы вас ведем к истине, потому что мы опираемся на реально полученные и доказанные факты. И вот в этом ее страшное значение для нашего общества. Любая наука, развиваемая сама по себе, со временем неизменно превращается в смертельного противника любой религии, любого метода познания, основанного на внутреннем, интуитивном получении истины путем откровения. Для науки откровение есть фикция, и причем фикция вредная, которая из человеческого сознания должна уничтожаться. Я имею в виду для науки, которая живет сама по себе, и только для себя самой. И она претендует на абсолютную картину мира, в которой нет места ничему, что не подпадает под научное описание, под научные факты, под научную проверку. Но проблема заключается в том, что подлинное постижение возможно лишь из абсолютного постижения же. То есть изначально нужно обладать абсолютной мудростью, чтобы увидеть мир таким, как он есть. Вот яркий пример. Если пока человек ограничен в своем восприятии, он полагает, что Солнце вращается вокруг Земли. Это как бы установленный факт. Любые люди, которые доказывают противоположное, для него являются, скажем так, шарлатанами. Вот на этом основании в свое время Галилей был осужден, Коперник не попробовал опубликовать свою теорию. То есть, но даже потом выяснили, что Солнце крутится вокруг Земли, все равно это знание ограничено. Почему? Есть так называемая задача квадратуры круга, чтобы вписать. Вот, допустим, как получить круг путем вписывания, ну, все увеличивающимися гранями многоугольников. Вот мы в круг вписываем квадрат, это не круг. Мы вписываем шестиугольник, он уже ближе к кругу, но это еще не круг. Мы вписываем восьмиугольник, это еще ближе к кругу, но еще не круг. И мы можем вписывать до любого конечного количества сторон многоугольник вписанный круг, все равно не будет кругом. Вот точно так же и знание человеческое. То есть, как бы оно количественно не было в себе развито, оно все равно не будет абсолютным. Подлинные мудрецы это знали, знают и будут знать, что любое знание, полученное путем, скажем так, наблюдений, практических опытов и так далее, оно будет от абсолютного знания отличаться принципиально. То есть никогда не удается преодолеть той грани, которая отличает многоугольник от круга, вот этого абсолюта, в который он вписан. И более того, если мы забываем об этом и начинаем принимать многоугольник за круг, мы уже находимся в ошибочном знании. Почему? Потому что мы думаем, что многоугольник, очень похожий на круг, это круг. И чем больше он похож на круг, тем труднее нам убедиться в своей собственной ошибке. Но если мы начинаем действовать в какой-то важных обстоятельствах, где нужен круг, из того предположения, что многоугольник, полученный нами, есть круг, то мы иногда рискуем очень крупно ошибиться. То есть для практического применения, например, вот для колеса, никому не нужен идеальный круг. Хватает некоего, скажем так, многоугольника, достаточно приближенного по своей, потому что любое колесо, если его рассмотреть, это неровная поверхность. Пусть закругленное, но неровное. Это, в общем-то, можно назвать многоугольник с очень большим количеством граней. Но для практического применения этого хватает. Вот точно так же и наука. Она дает нам выводы, которые практически можно использовать для создания чего-то там, технических приспособлений в этом мире. Но всегда надо помнить, оно не дает нам видеть реальность такую, как оно есть. Она не дает нам выхода на абсолютную истину. То есть так называемая теоретическая наука, претендующая на всеобщий охват реальности, она является ошибочной по определению. То есть сколько бы мы ни наращивали количество фактов, знаний, постижений и так далее, оно все равно будет отличаться от реальности. Причем отличаться принципиально. И это принципиальность, которую невозможно преодолеть. Но тут есть еще такой момент. По мере нарастания научных знаний, все больше и больше начинает человеческое сознание быть не в состоянии их охватить. Вот если мы посмотрим 18 век, времена Сваденборга, там это было время ученых-энциклопедистов. Сваденборг мог себе позволить заниматься и химией, и анатомией, и металлургией, и астрономией, и при этом знать все в тех науках, и более того, производить новые знания, потому что набор знаний был ограничен. И иметь у себя перед глазами какую-то общую картинку. В современной науке это уже невозможно. Химики занимаются только химией, физики занимаются только физикой. Даже вот дисциплины там химика-физика возникающие, уже человек, который физико-химик, может хуже разбираться в химии, чем настоящий химик, и в физике, чем настоящий физик. А уж, скажем, человек, который занимается астрономией и ядерной физикой, у них вообще могут не совпадать области знаний. То есть уже люди не видят картины в целом, а люди видят только маленькие частности. Это как в той восточной притче, когда мы глядим на слона издалека, мы видим слона в целом, хотя мы не видим его подробности. А если мы вот эти слепые соберутся, и каждый будет ощупывать, вот он точнее ощупает и узнает частности строения слова слона с помощью рук, чем зрячий, который на него смотрит издали. Они будут знать о хвосте гораздо больше, чем зрячий издали. Они будут о лапе знать больше, о хоботе, но ни один из них не будет иметь представление о слоне в целом. И каждый будет утверждать, что слон это веревка, другой будет утверждать, что слон это колонна, третий будет утверждать, что слон это змея. И как бы вот это ограниченное знание, чем подробнее оно становится, тем в большее заблуждение оно вводит своих носителей. И тем менее эти носители становятся способными обозреть картину в целом. Вот есть, скажем, так называемые философы. Предполагается, что это некий универсальный человек, который знает всю науку в целом и может давать вот это как бы общеопределяющую картину реальности. Но проблема заключается в том, что современные философы это по сути гуманитарии, начитанные о физике, о химии, о биологии и так далее. Но так как они не знают не только частности, но и часто общих принципов этих наук, вся их так называемая обобщающая философия выливается в простую болтологию. Но они рождают нам вот эти идеологии, всякие измы. Коммунизмы, марксизмы, нацизмы и так далее. Которые, когда их практически применяют, превращаются в страшные вещи, в страшных молохов, идолов, пожирающих миллионы и миллионы людей в братоубийственных войнах, в ненависти и в ужасе. Потому что, и это важно подчеркнуть, наука по своему определению, она аморальна. То есть вот в этом точном значении этого слова. Наука не может выработать морали. Максимум, что оно может выработать, это общественно полезное законодательство с ее представлением о том, что такое есть общественная польза. Вот с точки зрения науки, на основе которой возник социализм, социализм есть абсолютное благо. С точки зрения этих научных представлений, на основе которых в результате возник нацизм, нацизм есть абсолютное благо. Это благо странное, это благо благоденствия одной нации за счет другой. Но с точки зрения вот той науки, на которую опирается нацизм, а они опирались на какие-то науки, социальный, дарвинизм, например, пусть и в примитивной форме, то, что они проповедуют, и то, что они делают, это абсолютное благо. С этой точки зрения Гиммлер, который не был абсолютно ни садистом, ни, скажем так, каким-то извращенцем, он просто хорошим, прилежным чиновником, одержимым ложной идеей. И вот он совершал свою точки зрения блага. Миллионы людей загонял и уничтожал в концлагерях. То есть вот в этом смысле наука аморальна. Что она не рождает мораль, а она часто рождает нечто, что морали совершенно противоположно. Хотя при этом и выглядит как совершенное благо. Отсюда следует тот вывод, что для того, чтобы быть абсолютным ученым, то есть видеть, все, как оно есть на самом деле. По сути, нужно обладать абсолютным мышлением, то есть способностью схватить все, проанализировать и построить общую картину. Что значит фактически быть абсолютным Богом от вечности. Ибо любое другое сознание всегда не будет не только не хватать картину в целом, а гибнуть в частностях, но оно будет лишь вырабатывать видимость подлинного. То есть все, что существует, может охватить то, что это есть такая научная истина, что система может осмыслить лишь сознание на порядок более сложное, чем эта система. То есть одно сознание может быть постигнуто другим сознанием на порядок более сложным. Соответственно, абсолютным ученым может быть только Бог от вечности, то есть производящим абсолютную истину. Остальные ученые — это не более чем технари, знающие часть какой-то проблемы и решающие какие-то практические задачи. И в рамках своих действий, вот этих решений практических задач, все хорошо и прекрасно, но они всегда должны помнить, что их познание никогда не выходит за рамки вот этих вот чисто утилитарных, накопленных информаций. Поэтому не может быть подлинной единой картины мира, полученной путем изучения мира снизу, то есть мира чисто природного. И отсюда следует, что единой подлинной научной истиной может быть лишь откровение из источника, где все содержится, так сказать, в единстве, в абсолюте. То есть, в конечном счете, только откровение. Вот мы приходим к тому, что откуда у животных есть все их навыки? Из внутреннего откровения. Животные имеют вот это наитие. Это откровение в них происходит согласно их природе, согласно вот пчеле, согласно пчелиной природе, пауке, согласно паучиной природе, волке, согласно волчьей природе, бобре, согласно бобровой природе. И оно дает им подлинное научное знание, как им строить, то есть оно им научные навыки дает, телесное, сознательное, как им делать то, что соответствует их природе, строить соты, плести паутину, создавать плотины на реках. И вот это важно понять, что божественное откровение присутствует везде, кроме как это незабавно, современного человека. Но оно дается всегда в согласии с природой того, кто это откровение получает. Но даже и современный человек не лишен этих откровений. Если бы он был совершенно лишен, на самом деле он бы не мог развиваться в принципе. Но всякое такого рода откровение дается в согласии с его природы, об этом я еще скажу пару слов в конце, и только в согласии с ней. То есть, если человек материальный, его прозрение, его откровение будет касаться только конкретных материальных предметов. Вот этих людей мы называем гениями. Вот есть гений математики, есть гений музыки, есть гений техники. Он его спрашивает, как ты это получил? Он говорит, а как? Ну вот пришло сверху наитие, осенило. Он думал, думал и осенил. То есть, есть два типа продвижения по науке. Вот чисто рациональное осмысление фактов, делание анализа, потом синтез, делание вывода. А есть второе, которое называется озарение, техническое, научное. И все наиболее существенные и важные открытия за историю человечества произошли именно путем вот этого озарения и наития, а не вот этим вот скрупулезным подсчетом и прибором фактов. Их развитие, доведение до совершенства, да, совершалось вот этими чисто научными методами. Но основная идея всегда приходила откуда-то со стороны. Вот тут можно привести пример таблицы Менделеева, которая приснилась Менделееву во сне вся целиком. Он ее записал, а потом уже рациональным мышлением он и его последователи доказывали ее, доводили до совершенства и так далее. Но если бы он этим занимался, ее образованием, вот по чисто фактам таким экспериментальным, он бы никогда к ней не пришел. И вот это важно понять, что все обобщающиеся постижения для людей всегда нисходили опять же откровением в их сознании. Но суть заключается в том, что пользы от вот этих вот маленьких откровений человеку немного. То есть есть какая-то чисто практическая польза, вот, скажем, для улучшения его бытия в природных условиях. Но подлинное откровение с неизбежностью должно концентрироваться на чем-то абсолютном, на чем-то абсолютно важном для человеческого сознания. А для него самым важным является что? Представление о Творце, Создателе Вселенной, о жизни в вечности, и о путях, ведущих к блаженству и к счастью в этой жизни, в вечности. И поэтому откровение, вот если ожидать, что Творец решит нам сделать какое-то откровение, по определению мы не должны ждать от этого откровения, что оно будет заниматься нам рассказами о технических деталях строения материальной вселенной. Мы видели такого рода, скажем, озарения, мы не называем их откровениями. Они посещают ученых, изобретателей и так далее, но они очень частные, очень узкие, и они ничего не дают человеку вот для этой абсолютной картины мира. Потому что абсолютная картина мира должна, опять же, иметь не какое-то значение чисто теоретическое, она должна иметь чисто утилитарное занятие, давать человеку абсолютно правильное понимание того, как Вселенная устроена, и как ему в этой Вселенной себя абсолютно оптимально вести. Но такое абсолютное откровение должно говорить нам, опять же, о вещах абсолютных, то есть об абсолютном Творце, об абсолютной структуре Вселенной во всех ее реальностях, и о путях, которые позволяют нам в этой абсолютной структуре, вот именно нам конкретным, получать абсолютно счастливый, вести образ жизни. Не только вот сейчас, сию минуту, но как бы ориентировочно на вот эту вот вечность, в которой мы живем. И если вернуться к вот этим маленьким озарениям, которые происходят в умах ученых-материалистов, а это происходит даже именно и у материалистов, если бы они задумались и проанализировали, они бы поняли. Вот умные из них понимают, это приходит как бы со стороны. Глупые же приписывают это своему некоему сознанию, ну, скажем так, великому сознанию. Они говорят, вот мы великие люди. Они думают, что они эти великие люди. Они не понимают, что в данном случае они были лишь проводником, откуда наитием не зашла идея, которая к ним не принадлежала. И из этого следует, что абсолютный источник всего лежит вне сознания всякого индивидуального человека по определению. Потому что индивидуальное сознание у человека всегда ограничено его индивидуальностью. Но должен быть некий абсолютный источник, из которого приходят вот эти вот абсолютно совершенные сами в себе, так сказать, круглые по определению идеи, которые описывают Вселенную так, как она есть в себе, а не такой, которую она кажется путем вот этого такого тактильного ощупывания. И именно потому, что вот эти изобретатели, ученые и так далее, это люди, привязанные к материальной реальности, они всем своим строем жизни, образованием, обучением, работой, они увязаны только вот в эту строго материальную природную реальность. Именно поэтому даже то откровение, которое Господом изливается, потому что Дух Божий постоянно изливается на всякого живущего человека, приобретает в них такие сугубо утилитарные, такие сугубо материалистические формулы. То есть вот как сделать лучше какое-то техническое приспособление, как лучше создать какой-то технический инструмент и так далее. И более того, вот это вот утилитарное сознание, это нам известно из дневника духовного, когда попадает в мир духовный, если оно в себе не развило, не открыло духовных высших степеней, они там превращаются в магов. Вот это там есть внутреннее родство техники и магии. Магия — это фактически техника управления высшими реальностями. А техника — это примитивная материальная магия. И всякий техник, ученый, даже садовник, попадая, ну так сказать, искусник, попадая в тот мир, становится магом. То есть там он фактически тоже получает из Божественного Духа наитие, но использует его не для утверждения порядка Божественного, а для извращения его в себе и вокруг себя. То есть это отражает вот вся наша цивилизация, вся наша техника, все, чем мы так гордимся, на самом деле отражает извращенное состояние нашего сознания. То есть вот нам известно, что у человека нижний уровень существования природный извращен. Соответственно, божественное наитие он всякий раз извращает. И в нашей внешности, то есть оно соответствует нашим внутренностям, оно тоже извращено. И поэтому мы живем неправильным путем, вот как бы внутри, как животное, а мы живем извращенным путем. Мы создаем все, что у нас есть, не из внутреннего постижения, а путем вот в этих баз знаний, которые накапливаются, которые передаются веками и которые составляют то, что мы называем нашей технической цивилизацией. Даже в так называемых теософских науках, вот есть теософские науки, которые нас учат о, скажем так, потусторонних реальностях. Причем в основном они строятся тем же методом. То есть люди занимаются медитациями, получают практический опыт, ну пусть не о материальной, пусть о духовной реальности. Но действуя совершенно так же научно, они создают различного рода науки. Там вот эта наука вот этой Блаватской, наука Штайнера, наука вот этих вот йогов всяких. И хотя она вроде нам говорит о духовном, хотя она вроде нам говорит о нематериальном, оно говорит нам и действует опять же в том же ключе, то есть так называемого научного сознания, сознания совершенно противоположного порядку, когда пытаются о верхнем судить из нижних и по, скажем так, структуре нижних и по методологии нижних. Поэтому все вот эти теософические науки, говорящие нам о духовном, на самом деле то же самое. Они претендуют на некое знание абсолютной истины, полученное опытным путем. Человек утверждает, вот это факты, я получал факты, опыты, ощущения и так далее. И я вам даю верную картину мира. То есть это опять же претензия на роль высшего откровения. И оно кажется для многих совершенно как бы высшим, именно потому что дает то, что они не могут даже проверить. Потому что в отличие от науки, ну большинство науку тоже проверить не может. Потому что мы не можем произвести эксперименты, которые ученые произвели, мы им верим на слово. Но точно так же и с теософией. То есть люди дают нам свой опыт, который не является результатом откровения, а результатом осмысления научной методологии, пусть и, скажем, нематериальных вещей. И все их иерархии, они на самом деле начинают строиться снизу и имеют не больше ценности в представлениях о Вселенной, чем, скажем, чисто атеистическая доктрина или учение, построенное каким-нибудь ученым, материалистом и атеистом. Хотя вроде бы в них присутствует и духовное, и творец Вселенной, они о том же о нем рассуждают, экспериментальными путями фантазируют, как он вот в себе есть. То есть принципиального различия между науками позитивными, натурофилософскими, и науками оккультными практически не существует. Это все как бы яйца из одной корзинки. И именно потому, что новое откровение, которое человеку давалось в виде небесного учения веры, давалось для человечества, где существует, и особенно для современного человечества, где культ науки уже фактически введен в религиозное почитание, именно поэтому небесное учение веры было построено во внешних своих проявлениях на принципах, ориентированных именно на вот это мышление. То есть иначе люди бы нашего мира, нашего времени, его бы не читали, им бы не интересовались, и для них не было бы никакой пользы. Потому что у нас мышление, оно уже изначально рационально-научное. Вот когда давалось слово, например, древнее, оно давалось в расчете на сознание, которое было ориентировано на мышление мифологемами. И поэтому им слово давалось в мифологических формах, оно для них было употребимо. У нас совершенно другой стиль мышления, для нас старое слово не работает. Поэтому новое откровение дается нам во внешних формах, которые представляются рационально научными рассуждениями. Именно для этого был выбран ученый-универсалист, в сознании которого господствовали самые передовые научные принципы его эпохи. То есть для Сваденбург как ученый действительно был уникален в своем роде. То есть догадаться за 100 лет до открытия кислорода, что легкие очищают кровь, это в общем-то исключительно должно быть такое четкое научное сознание, способность анализировать факты. Вот то, что он сделал с металлургией, превратив ее в промышленность. Или то, что он, его открытие физиологии мозга, в анатомии. То, что в его принципах, в отличие от принципов Ньютона, атом – это не элементарный кусочек материи, а это точка пересечения энергии. К этому современное научное мышление подошло только в 20 веке, когда появилась квантовая механика, когда появился огромнейший материал по исследованию элементарных частиц. И вот человек своим научным мышлением в 18 веке делает вот такие выводы, которые опережают свое время, почитай, лет на 200. То есть для этого откровения был выбран именно исключительно ученый, глубоко ученый ум, да еще вот такого универсального принципа, который изучал и анатомию, и технические науки, и астрономию, и исследования психологические проводил. У него есть такая рациональная психология. То есть на тот момент он обладал универсальностью всех доступных ему научных знаний. И не только ему, и человечеству. Но все это богатство, сосредоточенное в этом сознании, было использовано Господом не для создания абсолютной натурфилософии, с охватыванием всех аспектов описания Вселенной, что в общем и в целом, как мы уже тут говорили, невозможно в принципе, по определению. Нет, этот натурофилософский багаж его, сознание, был использован для того, чтобы создать в доступных, научных, рациональному восприятию формах терминологическую базу. Вот это важно понять. Когда мы имеем дело вот, со всем, что сосредоточено в трудах Сваденборга, со всеми этими научностями, 18 века, что для многих служит камнем преткновения. Например, сколько было шума по поводу пола растений. Сваденборг говорит, что у растений есть пол. Современная наука утверждает, что нет пола. Вот, видите, он ошибался. Вот я уже приводил пример с астрономией, там, жителями Луны. Вот он ошибался. Но нужно помнить, что это не есть абсолютная научная истина, и оно не претендует. А вот абсолютные научные истины для 18 века были использованы для создания научной терминологии. А для чего мы сейчас будем об этом говорить? Все это было использовано, во-первых, преподать принципы мышления из причин об эффектах. То есть для чего это? Вот то главное сообщение, для чего собиралась вся эта терминологическая база. Преподать принципы мышления из причин об эффектах. А для этого в формах, доступных рациональному постижению, изложить эти принципы так, чтобы они давали возможность сознанию, построенному на них, мыслить о вещах материальных и природных с точки зрения духовного восприятия, настолько, насколько это возможно для сознания, лишенного духовной перцепции и мыслящее материально о материальном. В качестве иллюстрации сказанного я хочу привести здесь следующее место изучения. Говорю я здесь об этом солнце, то есть солнце духовного мира, и об этом мире, то есть мире духовном, потому что здесь говорится о Боге, о любви и мудрости, а говорить о них, не взявши их в самом начале их, значило бы говорить о них только по их произведенным эффектам, а не по причинам. Эффекты же дают познание только об эффектах. И одни эффекты, как бы ни были они хорошо рассмотрены или объяснены, никогда не раскроют самой причины. Причинами же раскрываются эффекты. И знание эффектов по причинам есть, собственно, дело мудрости. Изыскание же причин по эффектам не составляет мудрости, потому что в таком случае представляется много обманчивого, и его-то исследователь принимает за причины, а это значит подменять мудрость безумию. И это так потому, что причины составляют предшествующие, а эффекты составляют последующие. А из последующего нельзя видеть предшествующего, но последующее из предшествующего можно видеть. Таков порядок. Поэтому-то я и говорю здесь прежде всего о мире духовном, как о заключающем в себе все причины, а потом уже буду говорить о мире природном, где все видимое в нем составляет эффект. То есть мы имеем здесь не продолжение научной деятельности Сведенборга, какая бы она ни была сама по себе великая, а лишь использование накопленной терминологии о природном мире для описания принципов, благодаря которым создается Вселенная. То есть, что природное сначала, духовное действует на природное, а не наоборот. И вот терминология сознания Сведенборга дает возможность довести эту мысль не вообще, потому что это, об этом мы раньше догадывались, об этом и, скажем, Платон говорил, об этом говорили многие мистики. Но он не просто говорит, что духовное порождает природное, а он в деталях, в научных деталях объясняет, как это действует. И багажа ученого 18 века вполне хватало для того, чтобы в деталях изложить вот механизмы происходящего. Если взять современные научные знания, они могут помочь нам еще больше расширить детализацию этого процесса. Но основные принципы уже изложены, для этого хватило багажа ученого 18 столетия, чтобы до рационального мышления человека довести вот эти вот принципы основные, благодаря которым создается и существует Вселенная. То есть научить его мыслить в подлинной духовной мудрости. И современная наука, она ему для этого не может дать ничего принципиально другого, хотя может расширить его знания о деталях. Из приведенной этой цитаты видно, что учение прежде всего было предназначено для выработки методологии мышления, которая обратила бы сознание мыслящего от мышления из материальных, природных эффектов и построения парадигмы восприятия сознания своего, построенного на этих принципах, и построение парадигмы восприятия сознания своего на таких принципах, которые позволили бы ему быть готовым для восприятия мышления, построенного на духовных принципах восприятия реальности. То есть изменить парадигму мышления на людей 18 столетия, на людей 19, на нашего. Вот на наш тип мышления, они помогают того, что там есть, хватает для того, чтобы изменить сам принцип восприятия реальности. А когда принцип изменен, в частности, лишь его дополняют, расширяют, в частности, скажем, современного научного познания. Второй задачей небесного учения было дать в формах, доступных рациональному восприятию, взгляд на реальность Вселенной как бы сверху. То есть дать инструменты для анализа реальности, до этого доступные лишь человеку, мыслящему духовно и видящему Вселенную такой, как она есть в самом деле, а не такой, какой она представляется снизу, лишенному перцепции и видящему все лишь по органам своих пяти природных чувств человеку. Господь вошел в сознание Сведенборга своей абсолютной божественной перцепцией. Но он взирал на мир этой перцепцией исключительно сквозь рациональное мышление Сведенборга. То есть он не обратил его сознание, хотя он мог бы это сделать, в восприятие чисто божественного, как было в Господе, когда он пришел в этот мир, родился от Марии, был Богочеловеком и подымался. Вот сознание Господа было тогда абсолютно божественно, как бы он видел мир божественно изнутри. Но он не мог довести это не только до всего человечества, но даже и до апостолов. Он говорил тогда к ним в рамках языка, который они могли понять, то есть вот этих примитивных притч. Если бы он начал с ними говорить терминами подлинно духовных истины, не поняли бы не только они, но и мы бы не поняли. Потому что подлинно духовная терминология, она может быть выражена, скажем, даже в природных, материальных понятиях, но она не может быть понята нашими типами сознания. Потому что для того, чтобы понять его, Господа, в материальных формах, духовную истину, человек сам должен был бы быть Богом. что, как вы понимаете, невозможно по определению. То есть Господь всегда адаптирует. И в этом случае он берет сознание философа, ученого 18 века, и, поселяясь в своей божественной перцепции, там, излагает нам истину его словарным запасом, его багажом восприятия, его всем рациональным способом мышления. Но говорит с нами вот этим языком, который это философа 18 столетия, сам Господь, Бог от начала Вселенной. И результаты вот этого взирания сквозь рациональное отливались в формах и терминах науки 18 века, но при этом в этих терминах и образах несли в себе, по сути, знание о принципах высшей божественной науки восприятия реальности от личности, такой, как она, эта реальность, есть на самом деле, самой в себе. Скажем, через это откровение в наш мир вошли познания о степенях раздельных и сплошных, в том числе и степенях духовных, и о механизме действия в этих степенях божественного могущества, по которым Вселенная создавалась, непрерывно создается и будет создаваться, формироваться, и формирование этого осуществляемого по соответствию. Для иллюстрации приведу здесь следующее место изучения. Все и каждое, существующее в мире духовном и в мире природном, существует из степеней раздельных и вместе из степеней продолженных, или же из степеней высоты и из степеней широты. Без знания этих степеней невозможно знать ничего ни о различии между тремя небесами, ни о различии между любовью и мудростью у ангелов там находящихся, ни о различении внутренних способностей в сознании у людей, а следовательно нельзя знать ничего и о состоянии их относительно преобразования и возрождения, и ничего также о различии внешних способностей, которые принадлежат их телу, как у человеков, так и у ангелов. И совершенно ничего нельзя знать о различии между духовным и природным. И потому ничего также нельзя знать о соответствиях. Без этих степеней невозможно также ничего знать о различии жизни у людей и у скотов, и о различии между скотами более и менее совершенными, не о различии между формами царствий растительного и между материями царства минерального. Из чего можно увидеть, что те, которые не знают этих степеней, не могут ни через какое рассуждение усматривать причин. Они видят только произведенные эффекты и судят через них о причинах. По большей части через исследование эффектов по продолженности, тогда как отнюдь не через нее производятся эффекты от причин через раздельность, ибо причина и эффект не одно и то же, и различие между ними таково же, как между предшествующим и последующим, или как между образующим и образуемым. То есть тут четко определено значение и место науки, что это исследование эффектов по продолженности, которое не дает не только понимания причин, производящих эффекты, но и более того формирует в сознании человека не мудрость восприятия, а безумие, то есть ввергает его в безумие атеизма, агностицизма, язычества и так далее. Ничего из вышесказанного совершенно невозможно было бы получить не только наукой 18 века, но даже и самой продвинутой наукой века 20-го. Да и если хорошо подумать, никакой даже сверхпродвинутейшей наукой сколь угодно далекого будущего. То есть, когда это знаешь, вот эти степени соответствия, строение мира духовного и мира материального, как возникает то и другое, Это все кажется уже как бы доступным восприятием. Но это должно явиться откровением. Оно не может быть получено с помощью научных исследований, сколь угодно эффективных, вооруженных, инструментально и так далее. Потому что это будет исследование эффектов по продолженности. Мы будем как муравьи ползать по плоскости, не в силах подняться вот на следующий уровень восприятия. Откуда следует, что невзирая на кажущуюся там устаревшей терминологии, основные принципы учения, изложенные этой терминологией ученых 18 столетия, в своем потенциале превосходят любые достижения наук мирских и природных, не только современных нам, но и сколь угодно могущих развиться в будущем. Они их, это важно понять, не подменяют и не претендуют на изучаемый теми предмет мира природы или же эффектов, но они дают те высшие принципы, руководствуясь которыми любые научные результаты о природе и мире материальном можно осмысливать с точки зрения мира причин, то есть высшей духовной реальности, через то научности эти, одухотворяя и возвышая в подлинное познание и в мудрость, где об эффектах тогда судят из причин их порождающей, а вовсе не наоборот. То есть тут мы имеем ту же причину, вот как говорится, что слово «дух» оживотворяет мертвую букву слова, вот так же и наука. Это мертвая буква восприятия природы. Но она может быть оживотворена научностями вот этого нового откровения. И тогда в теле вот этой новой современной науки будет совершенно новый дух восприятия, дух высшего духовного восприятия. Оно не подменяет современных наук, оно их не собирается замещать, оно их дополняет и оживотворяет изнутри. То есть то же самое, что оно делает по отношению к Священному Писанию Ветхого и Нового Завета, то же самое оно может делать по отношению ко всем наукам, настоящим и будущим, как сколько их не будет во Вселенной, если только его правильно понять и правильно применять. Третьей задачей учения было принести на уровень рационального восприятия знание о мире духовном и о подлинном строении Вселенной, насколько ему для его духовной пользы знать нужно, что никакая наука, даже самая современная и развитая, дать нам не в силах. Причем, если мы говорим о науке, мы говорим не только о науках натурофилософских, но и науках теософских, всех этих йогических постижениях, медитациях и так далее. И более того, вот эта наука о мире духовном, она даже важнее для людей, которые, а они есть эти люди, это как бы факт, которые, скажем, погружены в исследование духовного и так далее. Почему? Потому что если в мире материальном очень важно не столько факты, сколько их интерпретация, то еще больше это касается мира духовного. Потому что мир духовный, там факты нестабильны, они не текучи. Они очень субъективны, там каждый видит то, что он в состоянии увидеть. И если нет правильно утвержденного в уме восприятия, то ошибка восприятия, причем ошибка фатальная, ведущая человека к гибели духовной, становится просто огромной. То есть, как это ни странно, эта наука гораздо более важна для тех, которые воспринимают уже сейчас духовный мир, и для тех, которые для всех нас, которые придут в мир духовный, потому что там, сформированное этой наукой сознание, поможет нам правильно воспринимать реальность, правильно духовную реальность, правильно в ней ориентироваться и найти в ней максимально коротким путем максимально лучшее для нас место, а не запутаться в фантазиях, которые там насылают маги разного рода, попасть под их влияние и закончить в преисподней вместе с ними. То есть вот эта наука, наука о потусторонней жизни, там является исключительно важной. Хотя сейчас мы этого еще не ощущаем. Это как бы для многих, для большинства это задел на будущее. Но задел багаж, который стоит и весит больше, чем Все, что они могут взять отсюда, из этого мира, ну, по принципиальной, именно по раздельной степени. И четвертой, и главной задачей, ради которого совершалось это откровение, было дать человечеству нашему соприкосновение с подлинной, божественной реальностью, которой является Господь Иисус Христос, и дать соприкосновение это в доступных сознанию современного человека терминах рационального и научного постижения. Мы уже говорили, что до этого существовало слово, живущее от перцепции. Вот, например, слово древнейшей церкви. То есть людей, которые непосредственно воспринимали перцепцию. Тогда у них сознание было как бы оживотворенным словом, каждое их личное сознание. Потом было древнее слово, которое осталось от людей, обладавших перцепцией, и оно подходило для людей, обладавших мифологемным способом мышления. То есть оно было построено в виде мифологем. Потом изменилось сознание людей, они перестали быть способными воспринимать древнее слово. Оно ушло и пришло слово Ветхого Завета, построенное по принципу людей, которые воспринимают мир примитивно-рассудочно. То есть там им дается какое-то, скажем так, достаточно примитивное, но доступное для их понимания космологическая картина строения Вселенной. Вот как Бог в 7 дней составляет Вселенную. Для них это проходило на их уровне восприятия. Но там, вот в этой совершенно мифической картине о 7 днях творения Вселенной, по соответствиям заключалось соединение с небесами. Современный человек, развращенный наукой нашего времени, не может воспринимать эту мифологему. Ему говорят о 7 днях творения, он смеется. Ну какие 7 дней творения? Там ученые доказали, что вот само человечество имеет 1000 лет существования. А там есть Земля, 4 миллиона лет формировалась из каких-то там, как нам ученые рассказывают, скажем, первоначальных облаков и так далее. И он отвергает вот это слово мифологемное. Вот это слово, построенное Ветхого Завета. Для него остается, может быть, слово Нового Завета. Но это слово, вот почему многие ученые, они говорят так, что вот для меня есть наука и есть религия. И когда я нахожусь в религии, я забываю о своей науке, потому что они не совмещаются. Единственное, что он в состоянии взять из старого слова, это Новый Завет. И использовать его как нравоучительные истории. Но Ветхий Завет он отвергает, для него это побасенки, история каких-то иудейских племен древних, какая-то примитивная космология. Он не может верить в его святость, то есть он может, но если он отречется внутренне от своей науки, если он о ней забудет, тогда может быть он по каким-то, скажем так, насильному доверию своего сознания будет верить, что да, это Слово Божье, но внутренне он все равно не будет верить, потому что его мышление научное, построенное на безоговорочном доверии фактам археологии, палеонтологии, геологии и так далее. И вот для того, чтобы наше сознание перестроенное, переструктурированное всеми этими научными фактами, методами и так далее, могло соприкоснуться с божественной реальностью без напряжения, а в полной гармонии и согласии с этим нашим внутренним сознанием, иначе его пришлось бы у нас просто разрушить. Вот нам дано слово, в котором все это изложено в терминах, доступных, согласных с научным мышлением. Оно, конечно, гораздо более было согласно в 18 и частично в 19 веке. В 20 веке все труднее и труднее людям становится согласовывать доверие вот к внешним, скажем так, терминологическим фактам этого откровения. Вот. Именно поэтому появилось потом, о чем мы скажем, новое откровение, о том, что это божественное слово, которое обладает внутренним смыслом, а это только смысл внешней образа науки 18-го столетия. Но тем не менее, вот когда оно было дано, оно полностью соответствовало. Образованный человек того времени брал это слово и не находил в нем никаких несоответствий своему научному мышлению. Он мог дальше развивать свое научное мышление и через это слово продолжать соприкасаться с высшей реальностью. Недаром вот это откровение, оно было близко сердцу и употреблению очень многих выдающихся рациональных умов 18 и 19 века, ученых, поэтов, музыкантов, интеллектуалов, потому что оно не насиловало их сознание, оно находилось в полной гармонии их восприятия реальности. И то, что это божественное слово, оно нам само свидетельствует для нашего восприятия. Сваденборг говорит об этом учении. «Я свидетельствую в истине, что Господь явил себя мне, своему служителю, и повелел мне исполнить эту службу, получить учение для новой церкви и опубликовать его, что Он затем открыл глаза моего духа и таким образом ввел меня в мир духовный, позволив мне увидеть небеса и ады, и соответственно общаться с ангелами и духами. И все это в продолжении многих лет. Я также свидетельствую, что от первого дня моего призвания я не получил ничего, относящегося к учению этой церкви, ни от какого иного ангела, но лишь от Господа Единого в процессе чтения Слова». То есть все, что там получено, было получено от Господа непосредственным откровением. А так как мы знаем, что Божественное Слово, что Господь когда говорится, то есть все это является Божественным Словом, вот оно, это подтверждение, самосвидетельство. Но мы знаем, что Слово может говорить нам не о земном и материальном, а только о чем? Вот это тоже зафиксировано в самом учении. Только о том, что относится к церкви, то есть к религиозному сознанию человека, то, что относится к небесам, то есть к духовному царству Господнего, и то, что относится к самому Господу. То есть это совершенно меняет парадигму подхода. Вот если усвоен вот этот факт, что это непосредственное божественное откровение, это меняет парадигму и помогает взирать на кажущиеся нам там несоответствия, как на то, что мы не понимаем. Вот когда пришло вот это откровение, которое называется Дехимели Шелер, откровение о том, что небесное учение – это слово в своей полноте, и все, что в нем самом сказано о Божественном Слове, должно относиться к нему самому. То есть то, что оно говорит только о вещах небесных и духовных, хотя говорит с нами языком материальным, это в конечном счете сняло все вот эти вот нестыковки и проблемы. Потому что, опять же, я говорю, что конец 18-го до середины 19-го научному мышлению людей той эпохи, оно не противоречило, оно соответствовало. Но потом начали накапливаться новые научные факты. И до тех пор люди вполне логично могли воспринимать его как новую науку небесную и при этом соприкасаться с ангелами в гармонии своего сознания, через внутреннее, даже не подозревая этого, через вот это божественное слово. Потом это стало невозможно. И тогда пришло новое откровение, что это слово во всей своей полноте. И все, что там сказано, сказано о нем самом. И поэтому, перефразируя то, что в нем сказано следующим парафразом, из него же и заимствованным, можно сказать, что учение в буквальном смысле не отличается ничем от обыкновенных мирских научных и теософических трудов. И более того, многие мирские книги кажутся превосходящими его в красоте и изысканности стиля. По этой причине люди, поклоняющиеся природе вместо Бога и предпочитающие таковое божественному поклонению, те, которые мыслят только от себя и через свою совесть, и не через небо от Господа, могут очень легко впасть в ошибочное мнение относительно Него и в полное к Нему небрежение, и начать говорить в себе при чтении Его, что бы все это могло значить. Что бы все это могло означать? Разве все это божественно? Подобает ли Богу, который обладает мудростью и бесконечность, разговаривать таким образом? Где же здесь приписываемая святость? И не произошла ли она попросту от человеческой религиозной доверчивости? Человек, так мыслящий, не думает о том, что сам Иегова, сам Бог неба и земли, изрек его, и что поэтому оно не может не быть божественной истиной, потому что то, что сказано самим Иеговой, есть сама божественная истина, и что в словах его есть жизнь, что он есть светосвещающий и что Он есть истина. То есть, когда начинаешь понимать, что учение было произнесено сущим от вечности, говорящим нам через сознание старого философа 18 столетия, начинаешь понимать, при всей своей внешней похожести на трактаты 18 столетия научные, на различного рода теософические произведения, это вещь, стоящая бесконечно, принципиально выше всего остального. Потому что каждая его фраза – это слово просвещающее. И самое главное, внутри там заключен небесный свет и небесная духовная жизнь. Вот это снимает все эти нестыковки, которые возникают в сознании современного человека, когда он подходит впервые к этому учению и начинает сравнивать его и спрашивать, ну где же жители на Луне? И он себе кажется таким умным. Ну смотрите, ну нет же никаких жителей на Луне. А вы такие глупые говорите нам, что оно все священное, это слово ваше. Это теософская книжка 18 столетия. Вот смотрите, какой я умный, какие вы глупые со своей религиозной доверчивостью. Вот как учение само в себе показывает нам, как такой способ мышления уводит человека от единственного текста, который в нашей реальности содержит в себе божественное присутствие и соединяет нас с самим Господом от вечности. Ибо слово это является подлинной инкарнацией в терминах, доступных для нашего постижения, самой высшей реальности бытия. То есть в небесном учении веры употребляется такое слово, что реальность вот этих вот мира духовного более реальна, чем реальность нашего мира материального. Мы думаем, как же так, ну вот реальность, вот она, мы ее щупаем и так далее, а духовная это фикция. Как же это она более реальна? Она реальна потому, что она более живая в себе. А это реальность, составленная из вещей субстанциональных. Наша же реальность, которая нам столь привычна, которой мы так живем, она составлена из вещей мертвых и композитных, а та из субстанциональных и живых. Поэтому она и более реальна. И вот реальность, которая стоит за вот этим новым божественным словом, как его у нас в церкви называют Третьим Заветом, это реальность в себе более живая и более подлинная, чем весь наш мир со всеми его техническими достижениями, науками, театрами, кино, достижениями и так далее. Потому что это все мертвое. А там присутствует незримо для нас, но ощутимо для того, кто захотел бы войти в соприкосновение с ним, подлинное, живая, высшая реальность Господа от вечности. И смысл всех вот этих принципов, которые приводятся в книгах небесного учения веры, или же небесно-божественного откровения Третьего Завета, все эти принципы должны быть прежде всего обращаемы именно на вот эту вот внутреннюю, содержащуюся там реальность, для чего они, собственно, изначально и были предназначены. То есть мы, как исследователи космоса, как исследователи вот этого высшего космоса, можем туда погружаться, как космонавты на ракетах летают, скажем, там, могут летать к другим звездам, так мы на вот этих вот внутренних ракетах, составленных по науке этих принципов, можем погружаться сознанием нашим в ту подлинную, гораздо более высшую реальность, чем которая является наша. И более того, все вот эти космические полеты, которые они есть и какие возможно будут, они являются лишь отражением, соответствием подлинных космических полетов в подлинную внутреннюю вселенную Божественного Слова, которое дает человеку не суетное любопытство, а дает подлинное внутреннее приобщение Царству Господнему и в конечном счете формирует для него его место в вечности, его будущие небеса. Конечно, небесное учение веры, вот эта книга, может быть применяема также как практическая наука и для осмысления реальности нашего мира материального. то есть социальный, общественный и даже чисто природный, вот я говорил, оживотворять все науки нашего времени. Но это лишь побочное применение этого учения, которое совершенно не должны заслонять и подменять главному. Потому что когда, если эти побочные применения вдруг станут основными, они приведут нас ко внутренней и внешней духовной катастрофе. Ибо сами стремления подобного рода, то есть стремление обрести исчерпывающее видение всего вселенского механизма в понятиях рационального восприятия, задача по определению абсурдная, мы об этом уже говорили. Если использовать небесное учение веры для того, чтобы пытаться охватить всю реальность вот эту внутреннюю единым взглядом, не погружаться туда, как пловец в океан, который наслаждается волнами, улучшает свое здоровье, так сказать, духовное и так далее, а вот пытаться все это осмыслить одним нашим мелким ограниченным умишком, используя те принципы, которые мы там нашли, а есть люди, которые пытались сделать это, то человек с самого начала ставит для себя задачу не просто абсурдную, но очень опасную для его сознания. Потому, если он ее ставит, и более того, пытающийся найти для нее решение, то он подвергает сознание свое колоссальному риску духовного и даже природного безумия. Ибо о бесплодности и опасности подобного рода попыток учение говорит нам следующее. Однажды я и сам был в таком состоянии, когда думал о том, каков был Бог от вечности, что Он делал до основания мира, размышлял ли о творении и продумывал ли порядок, в котором оно будет происходить, возможно ли в полной пустоте рассудительное мышление, не говоря уже о других бесплодных вопросах. Но чтобы все это не довело меня до помешательства, Господь вознес меня в сферу и свет, в которых находятся внутренние ангелы. И затем понятия времени и пространства, в которых прежде было мое мышление, были там немного удалены, и мне было дано уразуметь, что вечность Бога не является вечностью времени, и что поскольку времени не было до создания мира, совершенно бесполезно размышлять о Боге подобным образом. Далее, поскольку божественное от вечности, то есть вне всякого времени, не содержит в себе дней, лет и веков, но все это для Бога настоящий момент, я заключил, что мир создан Богом не во времени, а что времена введены в Богом вместе с созданием. Здесь я добавлю следующее воспоминание. На одной окраине духовного мира можно увидеть две статуи отвратительного человеческого вида с раскрытыми ртами и разверстыми глотками. Те, кто бесполезно и бессмысленно размышляют о Боге от вечности, видят, будто их проглатывают эти статуи. Но это только иллюзии, в которые ввергают себя те, кто думает нелепости и несообразности о Боге до создания мира. То есть бессмысленно пытаться как бы улучшить эту науку, которая дана нам в небесном учении веры, тем более использовать ее для создания какой-то супер-пупер науки материальной о мире духовном. Надо брать эти принципы и практически ими пользоваться для погружения вот в эту внутреннюю духовную реальность, как космонавты в свой космос на космических кораблях. И тогда сознание наше будет меняться, возвышаться в свет небесный, и если на то будет воля Господа, оно будет просветлено, и мы получим ответы на все те вопросы, которые нас сейчас волнуют, и которые мы можем пытаться решить таким экстенсивным путем, и на те даже, которые мы не задавали и даже не думали, что их можно задать. То есть наша задача, вот как говорит небесное учение веры, как вот эта гусеница, которая ест лист растение и готовится стать бабочкой. Если она попытается сейчас полетать как бабочка, то она только будет прыгать, упадет с дерева и потеряет тот лист, который она должна питаться, и может сдохнуть от голода и никогда не станет бабочкой. Надо трудолюбиво использовать эти принципы, так как они нам изложены, для все более внутреннего изменения своего сознания и через это своей воли. Отсюда сказанного видно, что все вот эти вот попытки каких-то трансцендентальных познаний, каких-то создания трансцендентальных теорий и так далее, это на самом деле лишь реализация обычного человеческого тщеславия. То есть люди пытаются стать равными богам, они пытаются осмыслить Бога, они пытаются стать на равное Ему по объему сознания место, что невозможно по определению. Ибо создание никогда не сможет стать на уровень Создателя, как бы его собственное тщеславие к этому не побеждало. А наша основная задача – погружение вот в эту внутреннюю духовную реальность сознанием своим. И основная задача этого погружения и исследования заключается в исследовании себя через это погружение, а не этой реальности, заключается в формировании по соответствии и по этим принципам внутреннего состояния нашего ума и преобразования также нашей воли по мере формирования и в соответствии с этими принципами. То есть мы используем эти принципы чисто практически, чтобы преобразовывать свою реальность в соответствии с реальностью Божественного Слова. Ибо главной и единственной целью этого учения – было дать человеку инструмент формирования его внутреннего сознания в соответствии с образом и подобием небес, дабы он стал небесами Господними в рудиментарной форме, как об этом нам говорит самоучение. Внутренние люди, принадлежащие их сознанию, разделяются на столько же степеней, насколько разделяются небеса ангельские, и одна из них находится выше другой, вследствие чего внутреннее у человека, принадлежащее их сознанию, разделено также по степеням раздельным, или же по степеням высоты, почему самому человек и может пребывать сначала в низшей степени, потом в высшей и, наконец, в самой высшей, смотря по степеням его мудрости. И когда он пребывает только в низшей степени, то высшая степень бывает у него закрыта и открывается лишь по мере того, как он воспринимает мудрость от Господа. Сверх этого, в человеке так же, как и в небе, есть еще степени продолженные или широты. Подобен же он небесам потому, что внутреннее его сознание – составляет собою небо в малой форме, по мере пребывания его в любви и в мудрости от Господа. Аминь.
Церкви было немало случаев, когда люди и целые группы людей уходили и как бы спотыкались на вот этом вот камне и отвергали святость вот этого нового откровения, и в результате начинали терять связь с Господом, уходя в какие-то теософические, ну и преобразуя его в теософическое учение, или вообще уходя в какие-нибудь теософические общества, начинали сами что-нибудь подобное там делать и так далее. Но может есть какие-то вопросы по частности? Нет, сложно. Ну что, если нет, то может тогда будем пить чай. Да.